У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі Беларусі ў свеце больш падрабязна. Мусіце працаваць як у ваенны час, так заявіў Александр Лукашэнка супрацоўнікам прадпрыемства «Весебск Дрэў». Працаваць вы мусіце дзень і ноч, я нікому не дарую, дадаў ён. Александр Лукашэнка 7 снежня падпісаў дэкрэт аб дадатковых мерах па развіцці дрэваапрацоўчай прамысловасці. Датэрміновае скасаванне кантрактаў у перыяд рэалізацыі інвестыцыйных праектаў з ініцыятывы работнікаў дапускаецца толькі са згоды наймальніка. Далей Владзімир Глот.
Александр Лукашэнка працягвае свае паездкі па дрэваапрацоўчых заводах краіны. 14 снежня ён прыехаў на Віцебшчыну. На прадпрыемстве «Віцебск Дрэў» яшчэ 3 гады таму павінны былі запусціць вытворчасць адмысловых матэрыялаў для падлогі і мэблі. Але тэрміны ўжо 4 разы пераносілі, а тым часам абсталяванне для новай вытворчасці так і ляжала ў двары. Пра гэта, не назваўшы свайго імя, апавяла работніца прадпрыемства.
Это ж, вы знаете, такие вот плиточки делают для мебели, для пола. Куда ж привезли это оборудование? Из Польши возили. $10 за квадратный метр. Дефицит был. И вот мы думали, поставят нам это оборудование, что мы зарабатывать же будем. Ой, а у нас же зарплата кто с цеха не выходит. Все по 3 миллиона получают. Так слухайте, что пролежала на улице, лежала и дождь на это лился. А тут вот приезжает. Все у нас там мыли, красили. Ну и железяки эти. Так их перетянули, и теперь они под крышей лежат. Кто его знает, что там сгнило? Да идти надо это уже теперь. Теперь уже столько частников вот такие плиточки делают.
Работница комбината оповедая про все на умовах анонимности. Бо визит Александра Лукашенко рыхтовался под наглядом милициантов. И они дежурили на предприемстве нават ночами. Некольки тыдня ремонтовали цехи, клали ходники. Але уже у день визиту было загадано, каб лишних работников на предприемстве не было. Таму некаторыя атрымалі загад не выходзіць на працу ўвогуле, а некаторых папярэдзілі, каб узялі з сабой запас ежы, працягвае спадарыня.
Сказали, что посадят цехи и не будут выпускать. Вот когда в той раз приезжал, нас же закрыли в цехах, и мы там сидели. Знаете, мы дуже боялись, а ли что? Вот загорится, и что, мы ж не выйдем. Нас же замкнули. Вот и он будет ходить, и их не будут замыкать, их будут показывать. А люди кажут, что дуже кричал. Кричал на нашего директора, что он все нам зробить. Нам же асфальт положили. Теперь все ровненько, чистенько. Я вот только не знаю, че надолго. В лужину ж ложили. Ну, можа паляжыць троху.
Падрыхтоўка да гэтага візіту Александра Лукашэнкі запомніцца жыхарам Віцебску прынамсі 2 скандальнымі падзеямі. Першая – гэта спыненне трамвайнага руху, калі на вуліцы Горкага 2 дні клалі той самы асфальт. А другая – гэта спалённая вёска Павловічы, дзе недалёка ад дарогі да прэзідэнцкай рэзідэнцыі стаялі 9 хат. Вёска даўно пайшла пад знос, але гэтых хат не чапалі 20 гадоў. Зруйнаваць і спаліць іх віцебскія ўлады загадалі якраз за некалькі дзён да прыезду Лукашэнкі на Віцебшчыну. Справаздачу перад ім трымаў старшыня аблвыканкаму Александр Косінец. Ён абяцаў, што адміністрацыя дрэваапрацоўчага камбінату больш не запусціць марнаванне часу, што ўсе інвестыцыйныя праекты будуць паспяхова завершаныя, што заробкі на Віцебшчыне растуць хутчэй, чым дзе ў Беларусі, і што ў снежні сярэдні заробак складзе $580, а да 2015 году і 1000. Александр Лукашэнка заявіў, што ўсе мусяць працаваць дзень і ноч, як у ваенны час, але адзначыў, што заўважае ў развіцці вобласці станоўчую дынаміку. Пакуль дэлегацыя кіраўніцтва вобласці і краіны наведвала Віцебск Дрэў, у кожным двары паблізу дзяжурылі людзі ў цывільным з аператыўнымі рацыямі-навушнікамі. І амаль у кожным трамваі, які рухаўся ў бок раёнаў Маркаўшчына і ДСК, за пасажырамі сачылі супрацоўнікі міліцыі. А тыя, каму давялося ісці пехам, адзначалі не толькі пільнасць спецслужбаў, але і надзвычайную стараннасць камунальнікаў. На дарогі і ходнікі было насыпана столькі сумесі жвіру і солі, што мінакі ў голас шкадавалі свой папсаваны абутак.
Владзімір Глот. У апошнія 2 тыдні стала відавочная надзвычайная ўвага вышэйшага кіраўніцтва краіны да дрэваапрацоўчай прамысловасці. Чым яна можа быць выкліканая, не даюць рады нават эксперты-эканамісты. Вось меркаванне Марыі Акулавай.
Нахождэнне в рамках єдиного пространства оно вынуждает Беларусь делать свои идеи более конкурентоспособными. В таком случае мы можем терять рынки в сторону казахских и российских конкурентов. Поэтому сейчас уже Беларусь, наверное, заботилась тем, что финансовые активы были влиты.
Мария Кулова, науковый сотрудник Центру БЕРОК. Змісер Крук, эксперт доследчего Центру ИПМ, в уголе не бачит экономичных причин для такой уваги до древопрацовки.
Экономика, я не бачу певных причин, как такие деньги мали место. Это может быть связано с тем, что в темпе так званой модернизации, которая замыслилась, она нашмат больше марудная, чем планировалось. Поэтому может это проба задать импульс для развития больше худкой модернизации предприемства.
Эксперт Дмитрий Круг.
У экспертизе свободы передача на тему «Дочинение Беларуси с Евразвязом. Тупик ці паузы». Керавница дипломатичного представництва Евразвязу в Беларуси Майра Мора у интервью агентству «Интерфакс Захад» выказала бачення отношений помеж Минском и Брюсселем. Чому не вирішається визовое питание? Ці стане Владимир Макей уездным Украины и Европы? Чому лорд Белл не змог полепшить імідж Беларуси? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы. Аналитик зарегистрированного в Литве Белорусского института стратегических доследований Андрей Елисеев из Минска и эксперт Центра исходных доследований Камиль Клусинский из Варшавы. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза свободы позднее в нашем эфире. Сегодня мы протягиваем свой проект «Площа праз два года». Его удельники разом осенсовывают, чем была для белорусов площа 19 снежня 2010 года. Неудалой спробой революции, мирным протестом супроть немогчимости выбирать себе президента, ти массовыми непорадками. На подобные питания мы пропоновали отказать усім былым кандидатам у президенты, улучшно с Александром Лукашенком. Сегодня свои отказы пропонуя Андрей Санников. Вот как он осенсовывает уроки площи.
Я бы отзначил два уроки в этой кампании. Первый, коли можно так сказать, это эмоциональный. Это то, что я чувствую велизарную поддержку людей, которые прагнут перемены Украины, прагнут свободы. Это было бачено под час сбора подписов, это было бачено под час встреч с людьми по всей Беларуси. Это было вельми бачено на площади 19 снежня 2010 года, где люди отчули свободу и объединялись в свободе. Другий урок – это политический урок. Это то, что было зрозумело 19 снежня и ясно бачно сегодня, что повинен был отбыться другий тур. В этот тур выходил я, а лишь это был поспех и выник працы у всех незалежных кандидатов и их командов. Именно это выкликало ту истерику, якая тягнется и догэтуль с боку владов.
Мы так само спытали Андрея Санникова, если собирается он балетоваться на выборах 2015 года.
Про какие выборы можно сказать? Кончатковая кропка в выборах в Беларуси была поставлена в 2010 году. Нема такого института в нашей стране при диктатуре Лукашенко. И народ это зрозумел. И тому он не пошел и не удельничал в этом выборчем фарсе так званых парламентских выборах у вересні гэтага года. А тое, што спрабуюць зараз навязваць гэтую дату, гэты год, 2015, то гэта робіць менавіта рэжым, каб адцягнуць увагу ад сённяшніх праблемаў. Быццам бы няма больш важных праблемаў у палітычным жыцці Беларусі. Яны існуюць, яны звязаныя менавіта з існаваннем дыктатарскага рэжыму ў Беларусі. Знікаюць апошнія правы і свабоды чалавека. Паляцца вёскі, вяртаюцца прыгоннае права ў Беларусь. Вось гэта сённяшняя праблема, а не 2015 год. І рэжым, які пануе ў Беларусі, ён небяспечны для свайго народа.
Поўнае відэаінтэрв'ю з Андрэем Санніковым вы знойдзеце на сайце свабода.орг. А сёння на нашым сайце таксама адбылася онлайн-канферэнцыя лідара кампаніі «Гавары праўду» былога кандыдата ў прэзідэнты Беларусі паэта Владзіміра Некляева. Ось як ён аказаў на пытанне, на якой пазіцыі стаіць «Гавары праўду» пра расейскай ці пра беларуска-народнай, ці ёсць магчымасць пагадзіць гэтыя дзве пазіцыі, скіраваць іх на вызваленне і адраджэнне Беларусі.
Я беларускі паэт, паважаны спадар Анатоль, і калі б кампанія «Гавары праўду» стаяла не на беларускай пазіцыі, мяне ў гэтай кампаніі не было б. А вось як можна пра расейскую пазіцыю скіраваць на вызваленне і адраджэнне Беларусі, я шчыра сказаць не ведаю. Мусі быць, ва ўсякім разе так нам даволі гісторыя, нельга ніяк.
Цалкам онлайн-канферэнцыя з Владзіміром Лягляевым на сайце «Свабоды». Таксама яе можна паслухаць будзе ў нашым эфіры ў суботу ўвечары.
Зустрінемося у інтернеті.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайни.
Дискусії.
Фото.
Відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошаємо.
Ви на хвалях свободи, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. У інтернеті з'явилася справоздача компанії Лорда Белла з Великої Британії об праці по поліпшенні іміджу Білорусі на міжнародній арені у 2008-2009 годах. З білоруського бюджету на гэта пайшло 10 мільйонів євро. Олександр Лукашенко протягує поїздки по дрэваапрацоўчых заводах країни, де забаранил звальняться. Сьогодні він наведує Вітебск дрэў. Політв'язень Василь Парфянков повідомив батькам про виклик на комісію по умовно-дэтэрміновым вызваленні. Офіційні відомства абвяргають чутки про те, що керівництво Білорусі готове запросити більш за паўмільйона китайців для будівництва білорусько-китайського індустріального парку. Правоохоронні органи повідомляють про кримінальні справи супраць педофілів, високопоставленого службовця Менського банку і завуча Менської школи. Працягваем праграму. Палітв'язень Васіль Парфянкоў паведаміў бацькам пра выклік на камісію па ўмоўна-датэрміновым вызваленні. Афіцыйны ліст магілёўскай турмы пра змяшчэнне туды Мікалая Дзядка сваякі яшчэ не атрымалі. Маці Ігара Аліневіча дамагаецца ад лекараў другога менскага шпіталю, каб тыя выдалі даведку аб здароўі сына. З навінамі палітв'язняў Алег Груздзіловіч.
14 снежня бацькі Васіля Парфянкова атрымалі ад яго ліст. У ім палітвязні паведаміў, што яго паклічуць на камісію, якая вырашае пытанні умоўна-датэрміновага вызвалення. Васіль Парфянков напісаў, што паседжанне камісіі адбудзецца ў чацвер, але які чацвер не пазначыў. Батько вязня Петр Парфянков у розпачы.
Сьогодні письмо прийшло, четвергом позовут на комиссию УДО. Это что не написал конкретно. Получается, следующий четверг, так я думаю. Потому что если бы было в том, что приехал бы, мы будем так мочить следующий четверг.
У арышным доме ў Барановичах, дзе ўтрымліваюць Васіля Парфянкова, адмовіліся паведаміць праз тэлефон любыя звесткі пра арыштанта. Васіль Парфянков у жніўні быў асуджаны на 6 месяцаў знаходжання ў арышным доме за парушэнне правілаў адбыцця хатняга прафілактычнага нагляду. 9 снежня споўнілася 4 месяцы, як Васіль Парфянков у арышным доме. Паводле закону, пасля адбыцця 2/3 тэрміну вязень, які не мае спагнання за парушэнне дысцыпліны, можа разлічваць на умоўна-датэрміновае вызваленне. Маратон напісання лістоў да вязняў сумлення, які рэгулярна праводзіць Amnesty International, 8 снежня тычыўся і палітвязня з Беларусі Алеся Беляцкага. Паводле актывіста Дмітра Бародкі з Варшавы, цягам акцыі, якая прайшла ў беларускім доме ў Варшаве, было сабрана больш за 40 лістоў Алесю Беляцкаму. Дмітр Бародка паведаміў вынікі маратону і распавёў пра далейшыя акцыі салідарнасці.
Приходили польские политики, белорусские политики, Смоленск Михайлович Писавлевский, белорусы там, Франок Вечерка, а из польских политиков евродепутат Павел Коваль был. Приходил Стефан Эриксон, был амбассадор Швеции.
А дальнейшие какие акции в поддержку политвязнев?
Плануем 16-е, это будет святая имша по белоруску, за Беларусь, для белорусских политвязнев будет в Варшаве проходить. Потом 19-го плануем на белорусском доме проектовую конференцию с уделом былых политвязнев, свояков политвязнев, будучи денежить Amnesty International, с одного боку, Марик Мигальский. И вечер 19-го будет такая уличная акция-перформанс.
Поведомил в свободе Дмитрий Бородко из Варшавы. Мать политвязня Игоря Линевича Валентина протягивает домагаться, каб до медичной картки ее сына у колонии додали документ про ягоную хворобу сердца. Валентина каже, что на польской колонии затягивают справу об отримании ее сыном отповедных документов.
Дала запрос в военкомат, чтобы они выдали отказ. Военкомат как раз сдал. У них там порядку больше. И я послала эту выписку в колонию. Игорь теперь должен написать сам заявление этому главврачу второй сельской больницы. А подпись Игоря должна администрация колонии как бы зафиксировать.
Заверить. Угу.
Да. Но на тот момент, когда я была в ноябре, они это дело, он еще ничего не получил.
Расповела Валентина Леневич. Паводле маці палітвязня, документы Ігор Лінеевич павінен быў атрымаць яшчэ ў лістападзе, але іх дагэтуль няма. Даведка аб хваробе, разлічвае маці Ігора Лінеевіча, мае паўплываць на ягоне ўтрыманне ў калоніі і стаўленне да яго лекараў і ахоўнікаў.
Олег Грудзілович, офіційні відомства обвергають чутки про те, що керівництво Білорусі готове запросити більш за півмільйона китайців для будівництва білорусько-китайського індустріального парку. Чиновники стверджають, поскольку парк буде формуватися поетапно, така кількість будівників не потрібна фізично. До того ж, згодно з попередніми розліками, тягом ближайшого 10-годдя кількість сталих і часових насельників парку не досягне 40 тисяч чоловік, а на згадані 500-600 тисяч можна вийти тільки при реалізації усіх задумів і у лепшому випадку годов про 30. У протяг Ігор Корній.
Некалькі апошніх дзён прадстаўнікі дзяржаўных структураў вымушаныя суцішваць грамадскасць, устрывожаную звесткамі пра 600 тысяч працоўных візаў, якія Міністэрства замежных справ Беларусі нібыта ўжо аформіла грамадзянам Кітаю. Спачатку такую інфармацыю са спасылкай на дасведчаную крыніцу растаржываў кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук, а 13 снежня гэтыя звесткі быццам бы пацвердзіў расейскаму інтэрнэт-рэсурсу «Газета.ру» неназваны беларускі ўрадовец. Прадстаўнік МЗС Андрэй Савіных удакладняе, за 2012 год замежным грамадзянам выдадзена блізу 400 тысяч візаў, прычым працоўных візаў сярод іх усяго 1 тысяча. Спадар Савіных не можа сказаць, колькі аформлена візаў менавіта кітайскім грамадзянам, але падставаў да прагназавання уяўных 600 тысяч няма ніякіх.
Чаму не 650 мільйонаў? Мы не видим никакого увеличения. Проинформировал вас о том, что это бредовое измышление, выходящее за рамки здравого смысла. Думаете, что пресс-секретарь МИДа сидит и каждый день ему на стол приносят сводку, сколько китайских виз выдано? Глубоко заблуждаетесь.
На початку червня Александр Лукашенко подписал указ, згодно з яким поблизу Смолявішова под Мінськом буде створена особливая економічна зона з адмысловым правовым режимом. На особной пляцовце має повстать целый промысловый город. Прадстаўнікі ведомстваў, задзейнічаных на рэалізацыі праекту беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку, не выключаюць, што дзеля паскарэння будаўнічага працэсу сапраўды будзе прыцягнутая працоўная сіла з Кітаю. Аднак, як кажуць у сумеснай беларуска-кітайскай кампаніі па развіцці парку, працу над генеральным планам мяркуецца завяршыць да канца першага кварталу 2013 году, а будаўніцтва вытворчых цэхаў пачнецца не раней за 2014. Нават заходзячы з гэтага, удакладняе начальнік галоўнага ўправлення інвестыцыяў Міністэрства эканомікі Сергей Войцяхоўскі, ніяк не выпадае казаць пра масавую міграцыю кітайскіх рабочых.
Ну, это вообще слабо верится. Если будут создаваться какие-то компании, да, если, например, английская компания откроет тут какую-то свою совместную компанию, естественно, она может пригласить какой-то персонал управленческий с англичан. Тогда приедут и не только китайцы, но англичане, немцы, россияне, еще кто-то. Как, например, строят наши цементные заводы, там же тоже используют китайскую рабочую силу в маленьких таких масштабах. Так и здесь, я думаю, что может, но цифры будут значительно не такие.
Агульны кошт масштабнага праекту ацэньваецца ў 30 мільярдаў даляраў, прычым за першыя 10 гадоў інвестыцыі на стварэнне інфраструктуры могуць скласці не болей за 6 мільярдаў даляраў. Тым часам жыхары Смалявічаў ды дачных кааператываў да суседства з будучым індустрыяльным гігантам ставяцца з насцярогай. Людзям ужо давялося абараняць свае дамы ды зямельныя надзелы, якія беларускія ўлады намагаліся экспрапрыяваць пад тэхналагічныя патрэбы парку. Аднак масавыя выступы незадаволеных грамадзянаў і патрабаванні рэферэндуму аб мэтазгоднасці ўзвядзення парку вымусілі чыноўнікаў суцішыць апетыты і запэўніць, што прыватная ўласнасць не пацерпіць.
Ігар Карней з Менску.
2 гады пасля плошчы. У новым выпуску праграмы «Вашы дзеці» мы вяртаемся ў сем'і, дзе мужы і бацькі апынуліся ў турме. Алексей Шэйн пакінуў на волі цяжарную жонку, а выйшаў за Крэсціна ўжо бацькам двух сыноў. Шмадзетны бацька Міхась Лебедзь быў так моцна збіты міліцыяй, што дагэтуль не можа вярнуць сваё здароўе. Навошта нашым дзецям ведаць, што такое беларуская турма? Пра гэта ў новым выпуску праграмы «Вашы дзеці».
Перадача Александра Данько пазней у нашай праграме. Вы на хвалях свабоды. Следчы камітэт партызанскага раёну Менску завяршыў расследаванне крымінальнай справы адносна высокапастаўленага службоўца Менскага банку, распачатую за распусныя дзеянні супраць дзяцей. Яшчэ адзін падазраваны ў педафіліі працаваў завучам у Менскай школе нумар 89. Яго выявілі так званыя паляўнічыя на педафілаў, аднак ніякіх праверак адносна ягонай асобы не праводзіцца. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Банкаўскаму работніку выстаўлена абвінавачанне паводле шэрагу артыкулаў крымінальнага кодэксу за распусныя дзеянні адносна дзвюх дзяўчынак 7-8 гадоў, паведаміў свабодзе прэсавы сакратар Менскага следчага камітэту Александр Герасімаў.
обвиняемый в лесном массиве в микрорайоне Степянка совершил не менее 3 эпизодов противоправных деяний сексуального характера в отношении девочек. Мужчина также обвиняется в том, что с целью дальнейшего распространения порнографических материалов посредством сети интернет изготовил и хранил при себе не менее 7 порнографических снимков с изображениями потерпевших.
Судового поседжения 29-годовый банковский работник будет чекать в тюрьме. Зауч Минской школы номер 89, 53-годовый наставник биолог, теперь уж питали с гипертоничным кризом. В социальных сетках он называл себе Генри и стал ведомы после видео со своим делом, выкладенного у сети группой особов, которые называют себе поляуничими на педофилов. После инциденту был наставник терминово звольнился, але в коллективе его шануют и не верят в его виноватость, поведомила наместница директора школы Татьяна Васюкович.
Коллектив сожалеет и считает, что это в какой-то мере он даже подставлен. Когда смотрели вот этот видеоролик, у многих возникло такое подозрение. Мы ему позвонили, он когда пришел, увидел, он сказал, что жаль, что я в тот же день вам все это не рассказал и не показал. Меня всего избили. Дети никаких претензий не имеют. А родители по-разному относят. Некоторые родители, как один из фактов, забирают своего ребенка.
Как поведомила Татьяна Васюкович, сотрудники милиции и отделу адукации его на истории не цікавились. А не увага с боку администрации у школ и установок адукации уробится одной из причин выпадков педофилии, поведомил следчий у отповедных криминальных справах Министерства внутренних справ.
Школа, скажем, мало на это застряет внимание, это раз. А во-вторых, я считаю, родители просто углубляются в работу. И действительно, дети находятся в своем подчинении, то бишь сам себе начальник.
В следчем комитете так само поведомляют, что относно Менска наставника криминальная справа не распочиналась с причины отсутности отповедных заяв. Одним со сродков змагания с педофилией некоторые адмысловцы так само называют примусовую стерилизацию педофилов. Андрей Маханько, керовник громадской организации «Разумение», маркует инакш.
Про химичную кастрацию, про стерилизацию, что сказать? Это часовое. Сегодня яна можем припынить сексуальную активность человека, але праз може месяц альбо 2 тыдні все вернется на свое место. Лечение не повинно только обмежовываться химичной кастрацией альбо стерилизацией.
Андрей Маханько меркует, что до 90% выпадков сексуального гвалту над детьми в Беларуси не доходит до уваги громадскости и милиции. Тем часом Беларусь не долучилась до соснавальников Международного альянсу, який будет змагаться с гандлем праз интернет фотографиями и видео, на яких сексуально эксплуатуют детей.
Галина Бакунчик з Менску. У Беларусі шмат випадків сексуального гвалту у дочиненні до дітей. Як ви ставитеся до ідеї примусової стерилізації педофілів? З таким питанням наш кореспондент звернувся до городянців.
Може і треба. Каб дитя, таке 2 роки дитя, і це страшно. Хорошо, якщо таке зробить, то нічого страшного.
Ну, таких людей треба ізолювати від общества, щоб вони не вражали молодому поколінню. Стерилізувати, ну да, ну, хто не зробить, то ще к лучшому. Якщо треба, так треба. Бо без цього не бійтесь. Ну, що сегодня маленьких детей так издеваться над ними, так это, ну, какие рамки не выкладываются.
Я вообще думаю, что у нас в Беларуси самый такие закон, который относится до таких педофилов надто лояльно. Может даже самое лояльно за все, за все эти государства. Тому я только за, двумя руками. Я думаю, что лечение они не подлежат, потому что это люди психически хворые, и тут уже ничего не зробишь. Но все равно, после того, как они лечатся, снова обостряются, снова это робится, поэтому не имеет шанса. Я еще за то, как таких матерей, которые кидают детей, отдают по 3, по 5, отдают дом детей, тоже за то, чтобы их стерилизовали.
Не, я за. Но зачем таким людям вообще это надо? Но они же не исправятся, правильно? Поэтому я думаю, что нужно было бы делать.
Да, я согласен полностью. То есть я за, чтобы этих людей стерилизовать, ну, то есть ограничить их от общества. То, что у меня самой ребенок есть, я бы не хотел, чтобы мой ребенка такое произошло, поэтому.
Во-первых, надо еще определить, доказать, что он именно педофил. А так, ну как же, к человеку так же ведь не прицепишься. Если честно, я считаю, что это только органы должны определять, что с ними делать. И наказывать их по всей строгости. И вообще изолировать от общества, чтобы не появлялись. Ну, если уже знают, кто такой, чтобы он вообще так близко не подходил к таким учреждениям, детским, там, школам, яслям, садикам.
Это все правильно. Так и надо делать. Ну, это не человек уже, его надо. От общества, от всего стерилизовать не только внутренне, но и от общества, от всего.
А питание у городе?
Чым былі падзеі ля дома ўраду 19 снежня 2010 году? Правакацыя ці няўдалай рэвалюцыяй? Калі АМАП не выконвае загад? Які залаты ключык ад сэрцаў беларусаў? Што варта параіць кандыдатам у прэзідэнты 2015 году? Над урокамі плошчы 2010 пра скім акцэнце разважаюць палітолігі Павал Гусаў і Юры Чавусаў і публіцыст Андрэй Пачобы.
Праскі акцэнт у нашым эфіры, як заўсёды, ў нядзелю. На хвалях свабоды, я нагадаю, 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Званю вам, канешна, таму, што больше пазваніць некуда. Нет ни одного общественного номера телефона, где можно было бы позвонить и высказать свое суждение. Так вот, выпал снег. В республике наступил настоящий апокалипсис. Самый настоящий. Люди падают, ломают себе руки, ноги. Не проехать. Все забито, перебито. Страшно. Так как то же самое, как с этим самолетом, который перелетел. За что не возьмемся, все плохо. Самое простое. Нужна просто неквалифицированная рабочая сила, чтобы это сделать. Я помню, было такое при Петре Мироновиче Машерове. Да, тогда вышли все чиновники с министерств с лопатами. Все равно они ничего не делают, особенно теперь при Лукашенко, поскольку он подменяет их. Привлекли старшеклассников, они уже и пьют, и курят теперь, и с девочками гуляют, только польза немножко физически, нетрудно. А наши генерал-губернаторы, как пробки тупы, ничего не умеют сделать. А этот Витебский все одел в свою генеральскую форму, и его фотографировали, и в газете он показывали. Да ты сними, засучи рукава, работай. Там непочатый край работы, а дурью маешься.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на радио «Свобода». У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучать в эфире «Штодня».
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь. Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сегодня в программе. В интернете появилась справоздача компании Лорда Белла из Великой Британии о праце по поляпшению имиджа Беларуси на международной арене в 2008-2009 годах. С белорусского бюджета на это пошло 10 миллионов евро. Александр Лукашенко протягивает поездки по древоопрацовщих заводах краины, где забаранил звольняться. Сегодня он наведывает Витебск Дрэу. Политвязень Василь Парфянков поведомил батькам про выклик на комиссию по умовно-детерминовым вызволении. Официальные ведомства обвергают шутки про то, что керавництво Беларуси готовое запросить больше за 500 000 китайцев для будовництва белорусско-китайского индустриального парку. Правоохранные органы поведомляют про криминальные справы супраць педофилов, высокопоставленного службовца Менского банку и завуча Менской школы.